Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В ближайшее время мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». Завершит этот час вещания слово протоиерея Артемия Владимирова на память равноапостольного царя Константина Великого и матери его Елены.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Сегодня мы читаем 5 главу 1 соборного послания святого апостола Петра. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы». Потрясающие слова, которые, честно говоря, меня всегда удивляли, потому что это сказано как бы и тогда, первый век христианства, и сейчас для нас очень важны пропастыри. Ведь что апостол говорит пастырям? Это нашим священникам, священачальникам и так далее. Он им говорит: «Пастыри, умоляю». Удивительные слова. Упрашивает уже тогдашние, которые видели апостолов, самоочевидцев славы Божией. «Умоляю, пасите свое стадо». И говорит о том, какие тогда грехи были среди пастырей. Это и желание господствовать, это и корость. Часто и такое бывает у нас.
Первые слова «умоляю». Когда человек использует такие слова по отношению к другому? Конечно, никогда просит пощады. Здесь, скорее, отеческий дух апостола Петра располагает пастырей, которые, в общем-то, подчинены были ему по власти, пасти стадо Христово непринужденно, но умоляет в том смысле, что он не может их заставить это сделать, потому что служение Богу, служение ближним – это всегда любовь. Любить нельзя заставить, и он, как в каком-то смысле чудолюбивая мать, когда обращается к своему сыну, маленькому сыну, она все равно ему никогда не скажет: «Так, возьми молитвослов и быстро читай молитвы. Утренний, вечерний, акафист, беги в храм, а то я тебя там выпарю или еще что-то». Она скажет: «Сыночек, я тебя очень прошу, пожалуйста, почитай молитвы, потому что в противном случае тебе очень тяжело будет в жизни». Почему? Потому что она понимает, что, во-первых, Бог руководящий, начало для человека, и нельзя человека заставить. Может быть, даже заставляя, еще больше только навредишь в том деле, которого хочет добиться апостол Петр. И вот чему он умоляет своих сопастырей, как он их называет. Во-первых, чтобы стадо Христово пасти непринужденно, то есть по власти, данной пастырям, любить и окормлять таких же сонаследников, как и они, Царства Небесного. Потом он говорит, что нельзя гнусной ради корысти совершать свое служение. Действительно, всякий пастырь знает, что эти грехи, они очень просто могут увлечь пастыря от истинного служения. Но с другой стороны, всякий же пастырь где-то в глубинах своей души, я думаю, очень точно осознает, что всякое таинство, совершенное без любви, в каком-то смысле является кощунством, клоунадой, магизмом, шаманством, как угодно можно называть, но то есть то, что никогда не достигнет своей истинной цели. И когда апостол Петр призывает их не гнусной ради корысти, слово-то какое гнусное, страшное, которое однозначно свидетельствует о том, что ни о какой благодати тут вообще нельзя говорить. Он, конечно, не призывает пастырей отречься, в общем-то, от того, что часто жертвуют люди им для их жизни и бытия. Нет, конечно, апостольское учение. И по апостолу Павлу мы знаем, что рот у вала молотящего нельзя закрывать, что служащий питается от своего служения. Так мы читаем в послании к Коринфянам. Здесь, конечно, совсем о другом говорится, о том, что нельзя на первое место ставить именно это, а потом уже все остальное. Апостол Петр, может быть, здесь и даже вспоминал один случай из евангельской истории, когда один законник подошел ко Христу и сказал: «Учитель, пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И, казалось бы, на первый взгляд, очень сильное желание человека, и что в этом греховного? Но сердцеведец Господь ему говорит: «Лисы имеют язвины, то есть норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где голову преклонить». И святитель Иоанн Златоуст, толкуя это место и объясняя, почему этот книжник сподобился все-таки отказа, не получил возможности следовать за Христом, вкладывает в слова, в уста Христа такой смысл: «Ты думаешь, следуя за мною, собирать деньги? Знай же, что, следуя за мной, ты можешь иметь только то, что имею я. Мне негде главу преклонить». И вот когда пастырь или лжепастырь вступает на путь своего священства, руководимый именно мыслью зарабатывать деньги, то это, конечно, беда для церкви. Это беда страшная, и апостол Петр, предчувствуя о том, что это начинается, а второе послание будет о том, что они вот эти уже превратились, в общем-то, в лжеучителей, развращающих народ Божий, он умоляет. Причем, посмотрите, как он это делает искусно. Он не просто говорит: «Пастыри, сопастыри мои», а слова начинаются: «Пастыри ваших, я умоляю». То есть он обращается к народу Божию. А это значит, что он призывает и народ Божий очень внимательно следить, кто какой пастырь у них есть.
Еще в другом месте Евангелия, когда Господь говорит, как бы тоже обращаясь и к нам, искушаемым иногда нашими пастырями, ну, достаточно редко, нужно сказать, но все же такое бывает, он говорит, что пастырь бывает трех видов.
Да, вот второй стих: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая, не по принуждению». Это, конечно, о наемничестве речь. Наемничество, которое не родит о овцах, которое ставит тоже первой своей целью хорошую жизнь. Может быть, это было актуально и во времена Христа, как и в наши времена актуально, но тогда пример, в общем-то, во всей своей красе представал перед верующими иудеями. Это фарисеи, это книжники, но... И здесь Христос очень осторожно выразился о том, как должен по отношению к ним себя вести верующий человек. Он сказал: «Все, что они велят вам, делайте, но вслед за ними не ходите».
И дальше апостол обращается к нам, то есть к посому, к мирянам. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире». Вот кто такие братья, которые в мире? И о чем здесь говорит апостол, когда он говорит о смиренномудрии? Удивительное слово. Это мудрость, связанная со смирением. Что она означает?
Когда апостол упоминает о братьях, которые в мире, он имеет в виду, конечно, тех, кто живет в другой местности, принадлежит другим поместным церквям, но которые имеют точно такие же страдания, а, возможно, еще и больше, чем тот адресат, к которому свое послание апостол Петр обращает. Верующему человеку всегда легче переносить страдания, когда он знает, что и такой же, как я, еще где-то, тоже сподобляется этого страдания. Когда человек думает, что он один такой остался, и на него, именно на него обрушилась вот эта вся бездна проблем, сложностей, бедствий, то часто человек бывает не в состоянии все это вынести и иногда ломается под напором обстоятельств. Но укрепляет человека, вдохновляет человека то, что, во-первых, сам Христос, искушен быв, может искушаемым помощи, а во-вторых, что это необходимейшее следствие верующего человека. Все желающие жить о Христе гонимы будут, так сказал апостол Павел. Это всегда, конечно, великое подспорье и вдохновление для страдающего плотью. А относительно смиренномудрия здесь можно тоже много рассуждать. Действительно, смиренномудрие по святоотеческому учению – это мать всех добродетелей. Но что значит смиренномудрие? Первая заповедь блаженства – «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Небесное». Оно как раз о смиренномудрии, говорит святитель Иоанн Златоуст. Что такое нищета духовная? Вот если спросить человека нищего на улице, почему ты нищий, то он скажет, я ничего своего не имею. То же самое относится и к человеку смиренно-мудрому. То есть в духовном смысле он тоже своего чего-то святого, достойного Бога, достойного божественной любви не имеет. Он понимает, что все, что он не делает, отравлено грехом. Каждый его вздох, каждый его взгляд, каждое его движение, каждый миг, все насквозь пропитано грехом. Такой человек отрекается от себя, исповедует свою духовную нищету. И тогда именно за это состояние, в которое он приходит, божественная благодать осеняет человека и начинает за него в каком-то смысле исполнять те заповеди, благодаря которым он спасается. В этом великое и чудо, и милость Божия, конечно, для человека. И апостол Петр здесь как раз упреждает, умоляет в каком-то смысле тоже верующих людей пытаться стяжать вот этот дар смиренно-мудрия. Потому что только в этом состоянии или только из этого состояния возможно спасение человека. Не случайно заповедь блаженства «блаженны нищие духом» она идет первой. Потому что здесь обычно экзегеты святые говорят, что это не просто первое по очередности, а это тот фундамент, на котором ставится все здание. Вот как дом стоит на камне и стоит прочно. Точно так же для такой постройки в основании должно быть положено смиренно-мудрие, нечто духовное.
И мне кажется, дальше апостол предупреждает нас о ложном толковании страданий, потому что может создаться впечатление, что здесь такая апология страдания. Страдайте и радуйтесь, такой духовный мазохизм какой-нибудь. Нет, он говорит вместе с тем, что смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. И дальше, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть он предупреждает и говорит, как все-таки избежать вот этого страдания, и говорит о трезвении и бодрствовании.
Очень важный стих священного текста, который еще и еще паки и паки утверждает верующего не просто в реальности бытия дьявола, потому что на поверке дня оказывается, что многие верующие почему-то забывают о дьяволе, о сатане и начинают вести свою жизнь духовную, свое нравственное, духовное совершенствование именно в плоскости того, что есть я и есть Бог. И больше никого нет, и я спасаюсь, исполняя заповеди. На самом деле нет. Дьявол, человек-убийца из коней, он с ненасытностью, с завистью смотрит на всякого верующего человека и ждет, как бы его поглотить. «Блюдите, как опасно ходите». Так мы с вами находим такие слова в Евангелии. Очень похожие на эти слова мы находили с вами в послании апостола Иакова, где тоже говорится «противостаньте, убежит от вас». То есть сравнение дьявола с хищным львом, который готов на части разорвать, допустим, ту овцу, которую он настигает, она должна верующему сказать очень важную мысль, наверное, то, что жизнь – это не игра, она не для играни. И духовные упражнения – это не нечто такое, чем верующий человек иногда в своей жизни развлекается. Почитал акафисты, помолился, попостился или еще что-то сделал. Нет, все предельно серьезно. Вообще, духовный мир и духовные реалии – это, конечно, тот же самый мир, в котором мы живем, но где реальность обнажена до предела. Апостол Петр ее скрывает здесь и говорит, он ищет, кого поглотить. То есть не до шуток. И в данном случае человек должен озаботиться. Как противостать дьяволу? И если мы понимаем, что мы, оказавшись, допустим, наедине со львом, с настоящим где-нибудь в пустыне, мы мало что сможем сделать, если, и вот это если там, допустим, не будет высокого дерева или не будет каменной стены, за которой мы спрячемся, мы неминуемо погибнем, то здесь апостол Петр вот такой стеной, которая даст нам возможность избавиться от дьявола, поставляет смиренно мудрее. Она в данном случае даст возможность человеку остаться живым. И сейчас вспомнился случай с Патерика, связанный с преподобным Антонием Великим. Я думаю, его очень многие верующие знают, когда преподобный Антоний увидел вдруг во время молитвы все сети дьявола, раскинутые по миру. И они были настолько изощренны, коварны, их было так много, что он в изумлении спросил Господа, «Господи, кто же может спастись?» И на это пришел ему ответ, «Смиренно мудрее, сети эти даже не прикасаются к нему». То есть вот в данном случае, наверное, первое, что должен пытаться стяжать верующий человек, это смиренно мудрее.
И завершает апостол пятую главу своего соборного послания словами, которым, в общем-то, и нечего прибавить. Итак, противостоите ему, то есть дьяволу, твердую верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Бог же, всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава в веки веков. Аминь. Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная подобная вам церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие радиослушатели! Радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Если вы хотите нам помочь, то можете сделать это следующими способами. Первое. Вы можете отправить нам свое пожертвование в любом отделении Сбербанка. Для этого вам нужно заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 772-807-5928. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3-00-201-06-444. Наименование банка получателя платежа. Сбербанк России, ОАО, город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольные пожертвования на уставную деятельность. Просим также указывать ваше имя, чтобы наши радиослушатели могли помянуть вас в своих молитвах. Если вам сложно записать наши реквизиты, то их можно узнать в любом отделении Сбербанка. Для этого вам нужно обратиться к сотрудникам отделения и сослаться на информационную телеграмму номер 17 от 31 марта 2005 года. Уже заполненную форму ПД-4 мы публикуем в каждом номере газеты «Радонеж». Второе. Следующий способ поддержки радио «Радонеж» годится пока что только для жителей Москвы. Это звонок в Москве по телефону 609-59-59. Каждый такой ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В следующем месяце вы получите квитанцию на оплату. Повторяем номер телефона в Москве 609-59-59. Третье. Наши банковские реквизиты размещены также на интернет-сайте www.radonezh.ru. Господь с тобою.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Двадцать первого мая, 3 июня по новому стилю, празднуется память святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. Предлагаем вашему вниманию беседу на день их памяти священника Артемия Владимирова.
Приветствуем вас, уважаемые наши слушатели. Предложим вам краткое повествование, размышление об этих царственных особах, которые и ныне составляют славу и украшение Вселенской Церкви Христовой. Писание говорит: «Сердце царева в руце Божией». Господь, поставляющий и низлагающий земных владык, особенно близок к тем, кого он определил в достоинство своих помазанников. Святый Константин рожден был благочестивой матерью Еленой и отцом Констанцием Хлором, Цезарем Западной Римской империи в 274 году. Он был кость от кости и плоть от плоти своих честных и благородных родителей. Действительно, немаловажным для душевных качеств верховного правителя, Богом благословенного, является чистота кровная, телесная его династии, его предков. Духовный аристократизм, необходимый для царя, тесно связан с благородством происхождения. Так что с пеленок, от молодых ногтей, будущий монарх усваивает мысль о высоком своем происхождении и назначении, взирая на портреты предков, прославившихся добродетелями, несшими разумно и самоотверженно невыносимо тяжелое бремя царской власти. Поставь простолюдина на трибуну, усади на царский трон плебея человека низкого душевного происхождения, горе той стране и тому народу, который подклонит выю под повеление узурпатора, человека, не приуготовленного принять скипетр и державу, не посвященного в тайны власти, источник и происхождение которой коренятся в Боге, царе царствующих и Господи господствующих. Итак, детство Константина проходило сначала под опекою честных его родителей. Царица Елена, христианка по убеждению и крещению, много времени отдавала тайной и сокровенной молитве, той молитве, о которой Сам Господь в Нагорной своей проповеди учит: «Ты же, егда молишися, вниди в клеть твою и, затворив двери сердечные, обратись к Отцу твоему, иже в тайне, и Он воздаст тебе явно плодами духа, любовью, милосердием, кротостью, воздержанием, премудростью». От матери своей великий Константин унаследовал благой обычай изливать печаль свою единому Богу, с Ним непрестанно беседовать в сокровенных глубинах души. Уже в конце своего царствования в Константинополе, граде, возведенном попечением царя, Константин устроил свою обыденную жизнь сообразно с требованиями благочестия. «В царских чертогах, — пишет историк Евсевий Кесарийский, — было устроено подобие Церкви Божией. Император своим усердием к благочестивым упражнениям подавал пример для других. Он ежедневно в определенные часы заключался в недоступных покоях и там наедине беседовал с Богом, в молитвах преклоняя колено и спрашивал себе потребное, а иногда приглашал к участию в молитвах и своих придворных. Святый Константин подражал царственному Давиду, который признается в Псалтире: «Седмирицею днем хвалил я Господа». С особым благоговением, присовокупляет Евсевий, Константин проводил день воскресный и пятницу, день крестной смерти Господа Иисуса. В эти дни прекращал обычные занятия и посвящал себя на служение Богу всецело. Дворец Константина таким образом предоставлял совсем не то, что были дворцы прежних римских цезарей. Здесь не слышалось празднословия, не было места коварным интригам, шумным, суетным, нередко кровавым увеселениям. Здесь слышались гимны словословия Богу. «Горе той стране, — говорит премудрый Соломон, — у которой много правителей. Горе потому, что они, как слабые и ограниченные люди, всегда вступают между собою в пререкание и, удовлетворяя честолюбию, гордость житейской, весьма вредят делу самого правления, чему все мы, братья и сестры, свидетели. И напротив, сколь великое благо, когда знаменем Отечества, душою страны, является Богом благословенный, на царство помазанный самодержавный правитель». Тот, кто страшится единого Бога и благоговеет пред Его вечным и неизменяемым нравственным законом, запечатленным в Евангелии. Молитву царя о людях его, Богом данных, слышит Небесный Отец. Послушайте, как молился святый Константин Господу, в чем исповедовался ему, к чему призывал народ свой именем Господа Иисуса Христа. Молитва сия сохранилась с чаянием Евсевия Кесарийского. Нужно сказать, что сам великий Константин собственноручно составлял указы и эдикты, свидетельствующие о высоком царственном устроении его души. Вот извлечение из рескрипта Константинова к областным начальникам. «Теперь молю Тебя, великий Боже, будь милостив и благосклонен к восточным Твоим народам, и через меня, Твоего служителя, даруй исцеление всем областным правителям. Под Твоим руководством начал я и окончил дело спасения. Преднося везде Твое знамя, я вел победоносное войско, и куда призывала меня какая-нибудь общественная необходимость, следовал за тем знаменем Твоей силы и шел на врагов. Потому-то и предал я Тебе свою хорошо испытанную в любви и страхе душу, ибо искренне люблю Твое имя и благоговею пред силою, которую явил Ты многими опытами и которую укрепил мою веру». Прервем на малое время чтение этого чудесного документа. Какими же опытами Христос явил силу свою царственному избраннику? В 312 году, напомним вам, Константин предпринимает военный поход против римского императора Максентия, не признававшего власть Константина в Западной империи. Страшно было Константину идти против царствующего града. Ночью он молится Богу неведомому и просит о вразумлении. Бог не лишает Константина своего ответа. Однажды после полудня, когда солнце начало уже склоняться к западу, говорил потом царь, я собственными глазами увидел составившееся из света и лежавшее на солнце знамение креста с надписью «Сим побеждай». Зрелище ужасом поразило всех, ибо крест, как позорное орудие казни, у язычников считался дурным предзнаменованием. Но сердце подсказывало царю. Крест — образ великой победы, которую Бог уготовил Константину над Максентием. Созваны опытные мастера, по словам царя, они устраивают хоругвь из золота и драгоценных камней с сияющим крестом. Все воины на шлемах своих изображают крест. Щиты украшены тем же знаменем. Константин выступает со своим войском из пределов Галлии в поход против Максентия, который, спасаясь бегством, утопает в реке Тибр, как некогда фараон в Черном море. Благодарные римляне, страдавшие под пятою узурпатора, поставляют в центре города статую Константина, держащего в руке высокое копье в виде креста. У стоп надпись. «Этим спасительным знаменем я освободил ваш город от иго тирана и возвратил римскому народу и сенату прежний блеск и знаменитость». Но теперь вернемся к чтению рескрипта областным начальникам молитвы Константиновой, являющей нам святость его державной души. «Хочу, — молится он, — чтобы народ твой, Боже, наслаждался спокойствием и безмятежностью. Хочу, чтобы, подобно верующим, приятности мира и тишины вкушали и заблуждающиеся, ибо такое восстановление общения может и он их вывести на путь истины. Пусть никто не беспокоит другого. Люди здравомыслящие должны знать, что только те будут жить свято и чисто, кого ты сам призовешь почить под святыми твоими законами. А отвращающиеся пусть, если угодно им, владеют жребием своего лжеучения. Никто да не вредит другому, что один узнал и понял, то пусть употребит, если возможно, в пользу ближнего. В ином документе Константин дает такое исповедание веры. «Я твердо веровал, что всю душу свою, все, чем дышу, все, что только существует в глубине моего ума, все я обязан принести великому Богу». Став единодержавным правителем западной половины Римской империи, Константин своим первым указом объявил подвластным ему народам полную веротерпимость. Христианам отныне разрешено свободно поклоняться единому истинному Богу. Оценить вполне этот эдикт может лишь тот, кто знает о гонениях христиан в языческой Римской империи. Святый помазанник запрещает крестную казнь, отменяет кровавые игрища в цирке. Прекращены языческие жертвоприношения и курение в торжественные дни. Установлено празднество воскресного дня с запрещением производства в этот день судебных разбирательств и прекращением работ как свободных граждан, так и рабов. Сироты и дети, брошенные родителями, бедные и убогие, забытые язычеством, приняты отныне под царское покровительство. По всем городам освящаются храмы, епископы получают право свободно собираться, чтобы рассуждать о нуждах церкви. Сам царь часто присутствовал на этих собраниях, вникал в вопросы, касающиеся веры. Он освобождает священников от всяких посторонних должностей и от податей, как свободны были от них и языческие жрецы. Константин не только возвращает церкви усыпальницы и все места, отнятые гонителями, оскверненные безбожниками, но еще дарует для богослужения обширные здания, называемые базиликами, которые легко можно было превратить в храмы. Щедро жертвует на церкви Божии, восстанавливая их. Заветная мысль царя — все подвластные ему народы привести к единой мысли о едином Боге, ибо в правой вере, в истинной религии залог благоденствия его обширнейшей державы. Гению Константинову принадлежит возведение в Палестине, в Святом Иерусалиме, храма Воскресения, под сводами которого находится и Голгофа, место распятия, и гроб Господень. Вот извлечение из эпистолии письма Константина к иерусалимскому святителю Макарию, тому Макарию, который вместе с царицей Еленой, матерью Константина, обрел крест Христов и воздвиг его на Голгофском холме для всеобщего поклонения. Что касается до возведения и изящной отделки стен храма, пишет Константин, знай, заботу об этом я возложил на правителей Палестины. Я заботился, чтобы их попечением немедленно доставляемы были тебе и художники, и мастера, и все необходимое для постройки. Хочу знать, какой нравится тебе свод храма, мозаичный или отделанный иначе. Если мозаический, то прочее в нем можно будет украсить золотом. Что же касается до колонн и мраморов, то какие признаешь ты драгоценнейшими и полезнейшими, рассмотри обстоятельно и немало немедли пиши мне, чтобы из твоего письма я видел, сколько каких требуется материалов, и отовсюду доставил их. Увековечил свое имя в истории православия Константин Святый началом строительства храма Воскресения. Слава этого храма была велика у древних христиан, и поныне никто не может без благоговейного трепета вступить под его священные своды. Итак, великое дело благочестия верховного правителя, соединенное с благородством происхождения. Величественная красивая осанка при высоком росте, выдающаяся физическая сила привлекала к святому царю взоры народа, располагала в его пользу любовь всего войска. Чистота его жизни, благородство обычаев, многосторонняя и обширная ученость, философское устроение ума соделывало Константина, облеченного в царскую порфиру, отображением, тенью того, кто есть Отец Светов, от которого все, манием которого из небытия в бытие приведена Вселенная. Впрочем, сам царь римский чтил Господа и смирялся пред Ним, никогда не восставая на божественный закон, но, напротив, привлекая к исполнению его своих подданных. Правдиво великодушный по природе своей, скромный, он отнюдь не прельщался царским величием и шумными восторгами народной толпы. Они наводили на него даже скуку. Плебей, прошедший всеми правдами и неправдами к престолу, падок на лесть. Похвалы царедворцев кружат ему голову. Он слеп в честолюбии своем и гордыне. Не таков Богом благословенный помазанник, от рождения уготованный на царство. Стоя на высоком уровне духовного развития, Константин хотел поднять до него всех, кто только не соприкасался с ним. Однажды некий вельможа-лихоимец был вразумлен следующим способом. Царь приглашает его к себе, берет за руку и говорит: «До каких пределов мы будем простирать свою алчность?» Промолвив эти слова, царь очерчивает копьем пространство в рост человека и прибавляет: «Если бы ты приобрел все богатства мира и овладел всеми стихиями земли, и тогда не воспользуешься ничем более такого куска земли», — он разумел гроб и могилу, — «да и то, удостоишься ли получить сие?» А вот иной пример. Одно почетное лицо духовного звания обратило к царю льстивую речь. Епископ назвал царя блаженным, сказал, что Константин всей жизнью удостоился самодержавного над всеми владычества и в будущем станет управлять вместе с Сыном Божиим. На это строгий монарх отвечает ласкателю: «Ты лучше помолись о царе, чтобы он в будущей жизни удостоился быть рабом Божиим». Широким потоком, по свидетельству современников, с утра до вечера царь изыскивал, кому бы оказать благодеяние. Роскошь дворца не испортило нравов Константина. Напротив, его сердце исполнялось щедродательности и благоутробия. Он нищих и вообще людей, выброшенных на улицу, снабжает деньгами, пищей, одеждой. Дев, лишившихся родителей, устраивает в замужество, снабжая их приданым из своей казны. Особенно много благотворений совершает в день Пасхи. В ночь на Пасху в своей новой столице Константин вводит обычай. По всем улицам возжигаются высокие восковые столбы, как бы огненные лампады. Так что таинственная ночь становилась светлее самого дня. И лишь только наступало утро, Константин ко всем неимущим простирает свою десницу, раздавая им подарки. В царские дни устраивались обеды для приглашенных гостей, и веселье из дворца выносилось даже на улицу. Там, где стояли бедняки и обиженные судьбою. Но при царе всегда и во всем соблюдалась полная благопристойность и не допускалось ничего нескромного и соблазнительного. В 325 году в Никее открывается первый Вселенский собор православной церкви. Он созван державной волею царя, который хотел умерить Вселенную, ибо тогда ересь безумного пресвитера Ария, унижавшего сына пред отцом, захватила и поколебала умы многих. Величественный вид Константина, явившимся во всем великолепии императорского сана, без стражи, но в пышных царских одеждах, блиставших золотом и каменьями, поразил собрание, особенно тех, кто прибыл из дальних стран и никогда еще не созерцал царского лица. Но и сам Константин, по свидетельству историка церковного, смутился при виде такого собрания пастырей церкви. А ведь там были строгие подвижники, чудотворцы, святитель Николай, Спиридон Тримифунский, диакон Афанасий, впоследствии великий патриарх Александрийский, мученики-исповедники с обожженными руками, прободенными очами. Молча, с поникшим взором, подошел монарх к приготовленному для него креслу и стоя ждал, пока святители не пригласили его сесть. «Бог помог мне, — говорил Константин, — низложить нечестивую власть гонителей, но несравненно прискорбнее для меня всякой войны, всякой кровопролитной битвы, несравненно пагубнее внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией». То, что понимал Константин, ныне не приемлют власть имущие, ибо церковь ныне раздирается неправомыслиями, честолюбием, злонамеренными происками врагов ее, и нет никого, кто родил бы из правителей о ее внутреннем единстве. Да и не странно, ибо ныне благодать Божия не осеняет ума и сердца, держащих власть. Отпуская отцов собора, низложивших душепагубную ересь, святый Константин в прощальной речи к ним умоляет их иметь мир между собою. Послушайте его слова. «Берегитесь горьких между вами споров. Пусть никто не имеет зависти к явившим особенную мудрость. Достоинство каждого считайте общим достоянием всей церкви. Высшие и превосходные, не смотрите высокомерно на низших. Богу одному ведомо, кто превосходнее. Совершенство редко где бывает, и надо иметь снисхождение к слабейшим братьям. Мирное согласие дороже всего. Спасая неверующих, помните, что не всякого можно обратить ученым рассуждением. Научение надобно сообразовать с различными расположениями каждого, подобно врачам, применяющим свои лекарства к различным болезням. 337 год. В последний раз торжественно отпраздновал святый Константин Пасху в своем новом граде. Предчувствуя близкую кончину, он молится непрестанно Богу и переезжает по совету врачей в городок Елеонополь, дабы лечиться там теплыми ваннами. Но до сего времени монарх не крещен. В послеапостольские времена многие считали целожизненным подвигом приуготовление к дню просвещения. Святый Константин с юных лет носил в своем сердце Христа и отлагал крещение лишь по смиренному сознанию своей греховности, притом желал креститься в водах Иорданских по образу Спасителя. Но Бог судил иначе. Вот прощальная речь умирающего царя пред свершением крещения. «Пришло желанное время, которого я давно жажду, и о котором молюсь, как о времени спасения. Пора и нам принять печать бессмертия, приобщиться спасительной благодати. Я думал сделать это в водах реки Иордана, где в образ нам принял крещение сам Спаситель, но Бог, ведающий полезное, удостаивает меня этого здесь, в Никомедии. Одевшись в белые одежды после крещения, лежа на одре смертном, святый Константин исповедует свою веру в бессмертие. «Теперь я сознаю себя истинно блаженным, ибо имею несомненную веру, что приобщился божественного света и удостоился жизни бессмертной». Скончался он в самый день Пятидесятницы, имея 65 лет от рождения. Тело его погребено, согласно завету царскому, в церкви святых апостолов, в гробнице, им самим уготованной.
Боже мой, свяжение иди на совет нечисти. Надеюсь, 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 надеюсь
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –